Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – антропология. Мы уже говорили о том, какое происхождение имеет человечество, откуда оно начало свое начало. Мы также говорили, обращая внимание на те термины, которые Бог использует, описывая человека. И также мы заглянули во внутренний мир человека, пытаясь разобраться, есть ли разница между его душой и духом. И сегодня я хотел бы, продолжая эту тему, предложить вам посмотреть так называемый многогранный взгляд. Вот как пишет доктор Земек. Библейский портрет человека – это не мозаика из множества частичек, которая, каждая из которой совершенно отличается. Что имеется в виду? Не следует заблуждаться, разделяя человека на составные части. Когда библейское употребление показывает, что различные термины часто просто описывают способы рассматривания и описания человека как единого целого существа. Итак, если мы посмотрим на эту, как я уже сказал, позицию библейского взгляда на человека как единого целого, хотел бы обратить ваше внимание на несколько ключевых слов, которые описывают человека. Итак, первое еврейское слово, на которое мы обратим внимание, это басар, плоть с еврейского. Здесь человечество рассматривается с точки зрения его природы, как живого существа. Ссылка на человека как плоть, которая составляет живое существо. Давайте посмотрим с вами отрывок, который находится в книге пророка Исаии. Это будет 40 глава, 5 и 6 стих. 40 глава, 5 и 6 стих. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господа изрекли это. Голос говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и всякая красота ее, как цвет полив». Здесь явно виден контраст между вечным Богом и временным человеком. Если говорится о Боге как вечном, безначальном, бесконечном, то о человеке, когда он описывается как басар, плоть, проводится параллель между травой. А мы знаем, как недолговечна трава. Один сезон или даже менее того, она засыхает, увядает, свет ее падает. Так и мы, люди, по сравнению с Богом, временны и непостоянны. Мы скоротечны наши дни. Также другой термин, который описывает человека, это человека как нефеш, дыхание или душа, аналогично еврейскому слову нефеш, душа в Новом Завете из греческого языка как псюхе. Наиболее неправильно понимаемый антропологический термин в обеих заветах. Доктор Земек добавляет, что в обоих заветах значение почти никогда не обозначало метафизическую часть человека, отличительную от его физической. То есть, когда мы говорим о человеке как о душе, нефеш или псюхе, нам нужно помнить следующее. Употребление показывает, что душа может рассматриваться как, к примеру, место аппетита. Давайте посмотрим Второзаконие, 12 глава, 20 стих. Итак, Второзаконие, 12 глава. Оказывается, что аппетит кроется в душе, а не в желудке. Итак, Второзаконие, 12 глава. 20 стих, где сказано, когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо. Оказывается, что аппетит, как я уже сказал, кроется не у нас в желудке, а в душе. Следующее – это место эмоций. Давайте посмотрим на книгу Ионы, 30 глава, 25 стих. Итак, Иова, 30 глава. Двадцать пятый стих. «Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных?» И вот здесь опять используется еврейское слово «нефеш» – «душа». И, как видим, душе свойственен не только аппетит, но и эмоциональные переживания. Ну, с этим мы как-то можем согласиться. Ну вот, посмотрите следующий отрывок. К примеру, книга «Псалтырь», 85-й псалом, 4-й стих. 85-4. Здесь сказано: «Возвесели душу раба твоего, ибо к тебе, Господи, возношу душу мою». Это эмоциональная составляющая. Но также место воли или место принятия решений и действий. К Второзаконии, 6 глава, 5 стих. Книга Второзакония, 6, 5. Здесь мы читаем следующее: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всеми силами твоими». Итак, в душе нашей должна быть любовь к Богу, и это должно проявляться всеми силами души. То есть, это место волевого решения, направленного на то, чтобы любить Бога. И также другой отрывок из книги «Паралипоменон», 28 глава, 9 стих. Книга «Паралипоменон», 1 Паралипоменон, 28:9. Там был пророк Господен, и имя ему Одет. Он вышел перед лицом войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес». В этом случае также в тексте используется, как раз в еврейском тексте используется слово «нефеш», где должно быть ярость, описывает как раз полевое решение, которое было принято как раз в душе. Все эти отрывки также параллельны слову «сердце». То есть мы можем их приравнять. Сердце равняется душа. Также по отношению к душе используется и принятие умственного решения, то есть аналитически принятого решения. Это отрывок, который находится в Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». То есть в этом случае, опять же, когда мы говорим о душе человека, о псюхе, к когда каждая душа придет в полную меру возраста Христова. Наиболее часто, однако, термин «нефеш» относится к целому человеку. То есть, когда говорится о человеке как о личности в целом. К примеру, Бытие 14:21. Итак, Бытие 14:21. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». Заметьте, что в нашем синодальном переводе здесь написано «отдай мне людей», тогда как в еврейском тексте стоит слово «ханефеш», то есть «отдай мне души», дословно. Если посмотрим дальше, Бытие 27:4, также используется слово «нефеш». 27:4 сказано: «И приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». В этом случае, когда Исаак собирается благословить одного из своих сыновей, он говорит о своем благословении как благословении от своей души. То есть Исаак желал благословить своего сына, но говоря о благословении, он использует как раз слово «душу», то есть подразумевая то, что весь он благословит. И также 19 стих. «Яков сказал отцу своему: я, Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичь моей, чтобы благословила меня душа твоя». И то же самое 25 и 31 стих. В книге «Исход», это первая глава, 5 стих, когда мы читаем о переселении сынов Израилевых, здесь сказано: «Всех же душ», в этом случае синодальный перевод следует буквальному прочтению еврейского текста и не говорит «люди», «всех же людей», происшедших от чресла Якова, «всех же душ», происшедших от Якова. Также и Исход, 12 глава, 15 стих. Если мы посмотрим 12 глава, книга Исход, 15 стих. «Семь дней ешьте пресный хлеб с самого первого дня, уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истребится, я извиняюсь, душа-то истреблена будет из среды Израиля». То есть в этом случае, когда говорится об истреблении души, как раз мы подразумеваем, что такая личность, ну, человек, будет лишен жизни. Как видим, слово «душа» аналогично целой личности. Та же самая идея в Левит 11:43. Книга Левит 11:43. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми». То есть, не делайте себя, не оскверняйте душ ваших. Как видим, здесь себя и душ становятся в параллелизм, то есть, подразумевается в одном и том же значении. И Левит, 17 глава, 12 стих. 17 глава, 12 стих сказано: «Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови». Ни одна душа не должна есть крови. В этом случае, когда мы говорим о душе, ну, душа фактически нематериальная составляющая, она вообще ничего не ест. хотя у нее есть аппетит. И тем не менее, имея аппетит, она не ест. Но в этом случае, когда мы говорим, никакая душа да не ест, мы подразумеваем, что речь идет о как раз личности. Еще один наглядный отрывок находится в книге Псалтырь, 62-й псалом, 1 стих. Итак, 62-й псалом, 1 стих. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Интересно то, что с самого начала мы читаем, что Давид говорит «ищу я», затем «жаждет душа и томится плоть». Видно, что Давид выстраивает здесь такой последовательный параллелизм, где «я», «душа» и «плоть» — это одно целое. То есть в этом случае мы видим, что слово «нефеш» — «душа», «дыхание», «жизнь» — подразумевает личность в целом. Также хотел обратить ваше внимание на следующий отрывок, который находится в книге «Плач Иеремии», 3-я. Давайте еще глянем перед этим притчи. Притчи. Интересный отрывочек в книге притчей. 11 глава, 17 стих. Мы видим также параллель между душой и плотью. Итак, это притчи 11:17. 11 глава, 17 стих. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Как видим, в этом случае душа и плоть параллельны. То есть человек, проявляющий милость, делает добро своей душе, а человек, проявляющий жестокость, разрушает свою плоть. То есть не делает добра своей душе или своей плоти. И здесь получается, что эти два понятия «душа» и «плоть» равнозначны. В книге пророка Исаии, 3 глава, 9 стих, также видно, что душа аналогична личности. И если мы откроем этот отрывочек, прочитаем 3:9, можем сами это увидеть. Итак, Исаии, 3 глава, 9 стих. Выражение лиц их свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. То есть сами на себя, здесь подразумевается личность, и навлекают на себя зло. И горе душе. И теперь еще один отрывочек из книги пророка Иеремии, 18 глава, 20 стих. Иеремии, 18 глава, 20 стих. Здесь сказано следующее. Должно ли воздавать злом за добро, а они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. Роют яму душе моей. В этом случае фактически опять же речь идет о личности. И теперь вот, как я и обещал, посмотрим плач Иеремии. Это будет 3 глава, 25 стих. Итак, плач Иеремии. 3:25. благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благ Господь к надеющимся, к душе, ищущей. То есть, надеющиеся на Него и душа, ищущая. То есть, опять же, видно, что все эти отрывки говорят о том, что под словом «душа» подразумевается человек в целом, личность. Также не будет правильно отнести душу лишь «нефеш» или «псюхе» к чему-то нематериальному, потому что мы здесь читали о том, что в душе кроется аппетит. Мы говорили о том, что это место эмоций или волевых решений. Главная мысль – библейское употребление дает указание не на фокусирование внимания на душе как нематериальной части человека, которая отличается от материального аспекта. То есть было бы неправильно, если бы мы взяли слово «душа» и попытались отделить его от материального, потому что мы увидели, что душа напрямую связана, к примеру, с нашим аппетитом. Следующий термин, на который также нужно обратить внимание, это дух, руах, или пневма в греческом языке. В обеих заветах термин может быть переведен как ветер, или дыхание, или дух. В антропологической сфере термин может относиться к внутреннему аспекту человека или ко всей жизни. Таким образом, в поэтическом языке он может стать синонимом для «я». И давайте посмотрим с вами несколько отрывков, которые говорят об этом. Первый отрывок – это книга «Бытие», 6 глава, 17 стих. «Бытие», 6, 17. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». В этом случае как раз все, в чем или в ком есть дух. И Исаии, 42 глава, 5 стих. Исаии, 42 глава, 5 стих. Сказано: «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». В этом случае мы видим, что, как я уже говорил, опять же, дух, как руах или пневма, будет аналогично «я» или описанию личности в целом. Это говорит о эмоции, представлены словом «дух». К примеру, как в книге «Судей» мы читаем 8 глава, 3 стих, где сказано: «Тогда уклонился дух их против него, когда сказал он им такие слова». То есть в этом случае мы можем говорить о каком-то таком эмоциональном восприятии. Или, к примеру, Иова, 7 глава, 11 стих, где сказано: «Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стенании духа моего, буду жаловаться в горести души моей». И в этом случае, когда мы говорим о духе, то и первый, и второй отрывок, они показывают эмоциональное состояние, говорят о эмоциональной составляющей. Хотел бы предложить вам глянуть еще и другие отрывки. Ну, к примеру, посмотрим из Псалтыря, 50-й Псалом, 12-й стих. Псалом 50, 12-й стих, где сказано: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». То есть Из контекста мы видим, во-первых, параллель между сердцем и духом, да, сердце чистое, дух правый. То есть видно, как этих два слова перекликаются. И оба говорят о внутреннем переживании Давида, когда он испытывал наказание или Божье осуждение за совершенный им грех. Также посмотрим отрывок в книге Притчей, 18 глава. 14 стих. Притчи, 18 глава, 14 стих. Здесь сказано так. «Дух человека переносит его немощь, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» В этом случае дух переносит, пораженный дух, кто может... Скорее всего, речь идет о каком-то эмоциональном переживании, о каком-то внутреннем фонтане чувств, с которым справляется дух человека. Поэтому можем заключить, что речь идет о каком-то эмоциональном состоянии или эмоциональной составляющей. Также книга пророка Исаии 26:9. Книга пророка Исаии 26:9. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». И далее. «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать». Как видим, этих два понятия перекликаются между собой. «Душа и дух, и буду искать тебя». Здесь, возможно, речь может идти о каких-то ментальных размышлениях, но, наверное, в силу такого поэтического строя, поэтического параллелизма, мы можем сказать, что, скорее всего, речь идет о каком-то, опять же, эмоциональном переживании. Еще один отрывочек мы глянем из Исаии 57 глава 15 стих. 57:15. Здесь читаем. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, святые имя Его. Я живу на высоте небес во святилище и также с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренный и оживлять сердце сокрушенное». Итак, мы видим опять перекликаются слова «сердце» и «дух». И интересно то, что Господь говорит, что Он живет с духом. То есть, если мы придерживаемся строгого деления между душой и духом и разделяем эти составляющие, то оказывается, что Господь живет в духе, но не живет в душе. Тем более, что если есть здесь параллель между духом и сердцем, тогда получается, что душа не является частью нашего сердца. Как видите, когда мы пытаемся поделить человека на какие-то, как мозаику, составляющие, мы сталкиваемся с невероятной проблемой. Но когда мы, наоборот, рассматриваем человека как единое целое, тогда мы имеем более гармоничную, многогранную картину. Итак, ключевые наблюдения. Когда рассматривается с душой термин «дух», как антропологический термин, имеется большой акцент на человеке, как на таком, который имеет отношение к небу и небесному царству. Душа описывает человека в основном в природной гармонии, в природной горизонтальной плоскости. Но дух главным образом видит человека по отношению к Богу. Следующий термин, который мы обратим внимание, это также термин «лев», «сердце». О нем мы уже вкратце упомянули, но он все равно заслуживает еще отдельно особого внимания. За возможным исключением из книги пророка Осии, 13 глава, 8 стих, во всем Ветхом Завете этот термин «лев» – «сердце» используется всегда как не сердце физическое. Давайте посмотрим Осии 13:8. Итак, пророка Оси 13:8. «Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилища сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их». Возможно, что это единственный отрывок, где мы читаем, что слово «лев» в сердце употреблено именно по отношению к сердцу физическому. Во всех же остальных случаях, как говорит доктор Замек, чаще всего термин «сердце» относится к человеческому центру управления внутренней части человека, не обязательно только к его эмоциональной стороне. Термин употребляется в отношении, во-первых, к месту эмоций. Давайте посмотрим Псалтырь 24:7. Итак, книга Псалом 24:17. «Скорби, сердце мое». «Скорби сердца моего умножились». «Скорби сердца моего умножились». В этом случае мы видим, что сердце описывает такое эмоциональное состояние. То же самое мы можем видеть и в притчах 17:22. Книга притчей 17:22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Интересно то, что здесь, и опять же, есть параллель между сердцем и духом. И когда говорится за сердце, то говорится про веселое сердце, что само собой подразумевает какое-то эмоциональное состояние. Также место воли. Давайте посмотрим, к примеру, отрывок из Иеремии. Это будет 3 глава, 17 стих. Книга пророка Иеремии. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Здесь подразумевается сердце упорное, сердце не скорее как эмоциональное, а сердце, в котором было принято решение противостоять Богу. То есть в этом случае сердце относится к месту воли и волевого решения. То же самое мы находим у Иезекииля. 2 глава, 4 стих. Итак, Иезекииля 2:4. «И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог». Сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем. В этом случае, опять же, скорее всего, что речь идет о каком-то таком волевом решении оставаться во грехе, где они упорно отказываются от принятия Божьей благодати. То есть речь идет, скорее всего, о сердце, как о центре принятия волевых решений. Также мышление, центр мышления и планирования, рационального анализа или функционирования человека. К примеру, книга Исход, 35 глава, 5 стих. Итак, Бытие, Исход, 35:5. «Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь. В нашем синодальном переводе мы читаем «по усердию». В еврейском тексте сказано «от всего сердца». То есть в этом случае каждая семья должна была для себя принять решение оценить свое имущество, сделать выбор и определить, что из этого они смогут принести Господу. То есть, когда мы читаем здесь о сердце, то речь идет о как раз месте принятия решений. Это не было каким-то эмоциональным порывом, но это было, скажем, таким рассудительным актом мыслительной деятельности. Второзаконие, 8 глава, 5 стих. Так. Второзаконие, 8, 5. Здесь я читаю 5 стих. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». То есть, когда мы говорим о «учит», «знай», скорее всего, мы имеем умственную деятельность. Но Бог говорит здесь не о нашем мышлении, а говорит о сердце. «Знай в сердце твоем, что Бог учит тебя». Следующий отрывок Иисуса Навина, 23 глава, 14 стих. Иисуса Навина, 23:14. «Вот я ныне отхожу в путь всей земли, и вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. И вы знаете всем сердцем вашим и всей душой». Видите, опять есть параллель между сердцем и душою, и также сердце знает. То есть под сердцем подразумевается опять какой-то мыслительный процесс. Исаии, 6 глава, 10 стих. Итак, книга пророка Исаии, 6, 10. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Когда мы читаем об огрубелом сердце, мы можем еще предположить здесь какую-то эмоциональную составляющую, да? Но когда говорится, что не уразумеют сердцем, и тут же к сердцу в контексте подключаются уши, которые слышат, глаза, которые видят, но в их случае не слышат и не видят, то мы понимаем, что сердце – это центр мыслительного процесса. Итак, ключевые наблюдения, которые мы делаем здесь. Употребление всех этих различных терминов и сильное совпадение их показывает, что не следует заблуждаться и делать слишком сильное разделение в природе человека. Иначе можно прийти к тому, что человек может быть поделен на 4, 5, 6 и более составляющих. К примеру, в Священном Писании мы также находим употребление для человека, как для костей. Эти отрывки вы можете найти в наших заметках. За неимением времени я лишь только упомяну сами термины. Человека как почки, человека как чрево или внутренняя часть, недра, утроба и так далее. Когда мы видим все эти составляющие и термины, которые Бог в своем слове использует для описания человека, мы можем однозначно заключить, человек — это уникальное существо со многими составляющими. Как, скажем, грани бриллианта показывают определенные оттенки, так и человек является куда более сложным существом, чем просто личностью, которую можно разделить на две или на три. Я благодарен за ваше внимание. И в нашей следующей лекции мы посмотрим с вами на происхождение души. Откуда же у человека берется душа? Но это будет ждать нас в следующей лекции. А сейчас, до свидания.